была Анна Колчина, а я расскажу о погоде. До конца этой недели погоду на большей части европейской территории России будет определять обширный атлантический циклон. В северо-западном районе более всего осадков придется на сегодня, то есть на пятницу. Здесь и снег, и дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура днем минус 1, плюс 4 градуса. В центральном районе в пятницу местами небольшой снег, он усилится к вечеру, днем подымется и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, температура днем минус 2, плюс 3. В Санкт-Петербурге днем в пятницу снег с дождем, температура плюс 2, плюс 4, а в Москве в пятницу и субботу температура 0, плюс 2 градуса, ночью похолоднее, ниже 0 градуса на 2-3. Снег, ветер юго-западный, и западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Простота и сложность в общественном сознании россиян. В России растет количество безработных. Столицей первой юношеской олимпиады будет Сингапур. Ну а сейчас переходим к одному из наиболее актуальных репортажей этого утра. В Тбилиси все комментаторы активно изучают противоречивые итоги очередной встречи между президентами России и Грузии, рассказывает наш корреспондент Георгий Хабаладзе.
Согласно заявлению грузинских официальных лиц, в ходе встречи обсуждались практически все проблемы, возникшие в двусторонних отношениях, в том числе урегулирование конфликтов, согласие Грузии на вступление России в ВТО, восстановление прямого авиасообщения и возвращение грузинской продукции на российский рынок. Итоги переговоров озвучил после встречи президентов министр иностранных дел Грузии Давид Бакрадзе. Нам удалось договориться о восстановлении прямого авиасообщения уже к концу марта или в начале апреля. Будет восстановлена и почтовая связь. Российская сторона обещала открыть военно-грузинскую дорогу через Верхний Ларс. Эксперты начнут прорабатывать вопросы возвращения грузинской сельхозпродукции на российский рынок. Кроме того, в ближайшее время в Женеве пройдут переговоры о вступлении России в ВТО, отметил господин Бакрадзе. Судя по высказываниям главы МИД, а также других официальных лиц, пока конкретно удалось договориться лишь о восстановлении прямого авиасообщения. Как известно, Грузия настаивает на легализации либо закрытии таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы в качестве условия своего согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию. Вечером в четверг, выступая после московских переговоров в эфире телекомпании «Рустави-2», премьер-министр Гургенидзе сообщил, что Россия предложила некую новую схему решения этой проблемы. Наблюдатели теряются в догадках, а официальные источники хранят молчание. Что все-таки имеется в виду под новой схемой? Если Абхазия и Южная Осетия категорически против присутствия грузинских таможенников и пограничников на своей территории. Возможно, стороны возвращаются к идее, возникшей еще 10 лет назад, в эпоху Шеварднадзе, когда всерьез рассматривался вопрос о присутствии представителей Грузии на российско-грузинской границе с российской стороны. Оппозиция уже критикует президента Саакашвили за возможное согласие на вступление России в ВТО, без твердых гарантий уважения Москвой официальных границ Грузии. Что касается возвращения грузинских вин, боржоми и сельхозпродукции на российский рынок, то, судя по дипломатичности формулировок о консультациях на экспертном уровне, можно предположить, что эта проблема далека от решения. Симптоматично также, что в отличие от предыдущей встречи в том же формате, президенты отказались от совместной пресс-конференции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодняшняя тема связана с днем завтрашним, 23 февраля. Это известный праздник, напомню, официальный его статус – День защитника Отечества. Но, кроме того, есть и другое отношение к этому дню. Например, завтра в Москве в храме всех святых бывшего Новоалексеевского монастыря пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время. День памяти и скорби – именно так назвали его инициаторы ежегодного проведения панихиды – Фонд права матери. С этими событиями, с этой датой связан вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы себя защитником Отечества? На этот вопрос можно ответить с помощью пейджера. Его номер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода, а код Москвы, напомню, 495. Вы можете также отправить смс-сообщение с ответом на номер плюс 7 903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы себя защитником Отечества? Этот же вопрос я готов задать Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии «Радио Свобода» и сейчас расскажет о наиболее интересных публикациях в центральной российской прессе. Так вот, Валерия, считаете ли вы себя защитником Отечества? Я лично считаю, поскольку имел честь 2 года отдать, как говорили солдаты, лучшие годы тебе Родина. Но это было давно, в 80-м году.
В принципе, я тоже могу себя считать таковым, являясь офицером запаса. Вот так. Так что я думаю, что...
А звание?
Старший лейтенант.
В каком полку служили? Ну что ж, поскольку мы с Валерией определились, давайте определимся и с газетами.
В газетах есть несколько материалов на тему грядущего праздника. В частности, редактор еженедельного приложения к газете «Газета» Евгения Синева вспоминает, что у нее была подруга детства. Ее мама силой заставила учиться дочь в художественной школе. Девочка не хотела категорически, а мама твердила: «Вот подожди, вырастешь, выйдешь замуж за военного, поедешь с ним служить куда-нибудь в глушь, там работы нет никакой, а ты будешь клуб расписывать, так и проживете». Параллельно с художественной подруга обязана была посещать музыкальную школу. В этом случае мамина формулировка не сильно отличалась. Работы там никакой, но детский сад есть обязательно. Вот пойдешь к малышам, музыкальным работникам. Еще мою подругу заставляли заниматься спортом. В будущей жизни с военным это тоже могло пригодиться. Подруга выросла. Среди ее прочих ухажеров образовался курсант военного училища. Его мама моей подруги истребила первым, крича, чтобы я свою девочку, которая красавица и умница, и рисует, и играет, и поет, и плавает, отдала за этого в сапогах, чтобы она с ним по гарнизонам мыкалась. История давняя, а сейчас уже на дворе 23 февраля, и гости рубрики «Сомнения» вот этого еженедельного приложения к газете «Газета» размышляют о том, кого же поздравлять 23 февраля. Всех мужчин или только защитников Отечества. Ну и еще один из комментариев в газете «Ведомости» сегодня тоже посвящен этому празднику, но тут вопрос стоит еще острее. Автор Майя Кучерская пишет: «Завтра страна отмечает государственный праздник, День защитника Отечества. Несколько лет назад его даже сделали выходным, обозначив: отныне это не просто профессиональный день военных, отныне этот день каждому в нашем государстве имеет отношение. Понять, почему всенародным праздником становится Международный женский день, все-таки можно. Нет такого человека на земле, который не был бы связан с женщиной кровными узами. Но вот День защитника Отечества, при чем тут я? При чем все, кто никакого отношения не имеет к армии. Снова абсурд, больше всего напоминающий насильственную милитаризацию школы. Спасибо, конечно, что День защитника Отечества, а не День чекиста, стал государственным праздником. С другой стороны, почему не День пивовара, медика, работника пищевой промышленности или рыбака?» Пишет писатель и книжный обозреватель «Ведомости» Майя Кучерская. Ну, напомню, что газета «Ведомости» отмечает, что она не присоединяется ко всем мнениям, излагаемым на странице комментарии.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к выпуску новостей.
Радио «Свобода», новости.
Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России и другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Генерал-полковник Министерства обороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, считает следствие. В Москве отпущены на свободу задержанные участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Электро Мариинского театра в Москве. Песня сефардов в исполнении ансамбля «Латерна Магика». Мультипликация Михаила Тумеля. Подземные путешествия Нильса Клима. Книга Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против лилии». Ведет программу Марина Тимашева «Поверх барьеров. Российский час». Повтор программы в 14:07 на волнах «Радио Свобода». А сейчас 7:16 в Москве, и в это время, как обычно, предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его не с футбола, как могло бы показаться знатокам, а все же с официальной олимпийской хроники. Международный олимпийский комитет принял решение по кандидатуре города, который в 2010 году примет первые в истории летние юношеские олимпийские игры. Напомню, что изначально на это право претендовали 9 городов, а в финальный тур голосования вышли только 2 – Сингапур и Москва. В последнем раунде выбор был сделан в пользу Сингапура, о чем вчера в Олимпийском музее в Лозанне сообщил президент Международного олимпийского комитета Жак Рок. В 2010 году в Сингапуре соберутся 3200 участников первой летней юношеской олимпиады, возраст их от 14 до 18 лет. В программе состязаний те же виды спорта, что и в олимпиаде 2012 года в Лондоне, но при этом некоторые дисциплины и разновидности будут сокращены. Ну а теперь о футболе. Московский «Спартак» на стадионе «Лужники» провел вчера ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА с французским клубом «Марсель». Спартаковцы выиграли 2-0, однако в 1/8 финала вышел «Марсель», так как неделю назад этот клуб одержал на своем поле победу над «Спартаком» со счетом 3-0. Далее еще один спортивный эпизод, футбольный, я бы сказал, из жизни российских клубов. «Марсель» в следующем туре в Кубке УЕФА сыграет как раз с представителем России, с санкт-петербургским «Зенитом». «Зенит» вчера встречался в гостях с испанским клубом «Вильярреал». В ответном матче 1/16 финала «Зенит» проиграл 1-2, и по сумме двух матчей счет стал равным 2-2, а «Зенит» получил преимущество за счет мяча, забитого на чужом поле. Вчера определился полностью состав пары 1/8 финала Кубка УЕФА. Вот как он выглядит помимо матча «Марсель-Зенит». Андерлехт, Бельгия, Бавария, Германия. Глазго Рейнджерс, Шотландия, Вердер, Германия. Болтон, Англия, Спортинг, Португалия. Еще два немецких клуба сыграют друг с другом. Это Байер и Гамбург. Хетафе, Испания, Бенфика, Португалия. Фиорентина, Италия, Эвертон, Англия. Тоттенхэм, Англия, Эйндховен, Голландия. И, как я уже говорил, Марсель, Зенит. Первые матчи пройдут 6 марта, ответные 12 и 13 марта. Австралиец Эмон Салливан установил новый мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем, и его результат 21,56 секунды. Прежний рекорд продержался 8 лет, он принадлежал россиянину Александру Попову и был равен 21,64 секунды. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире обозрение «Политика онлайн». Феномен простоты в общественном сознании жителей России, его историческая привлекательность, надежность и универсальность так называемого «простого подхода» в противостоянии сложности как негативному состоянию, если речь, к примеру, идет о сложном человеке. Итак, рубрика «Политика онлайн» сегодня посвящена эссе на эту тему, с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. У микрофона Александр Гостев.
С московским литератором и публицистом Львом Рубинштейном недавно произошла одна забавная история, послужившая поводом для написания очередного эссе под названием «Довольно простоты», который публикует сайт Грани.ру. Вот как все начиналось.
«Это американское телевидение. Есть минутка у вас?» Без всякого здрасти протараторила румяная барышня по облику, складу, полному отсутствию какого бы то ни было ни русского акцента и манере держаться, никак не производившая заморского впечатления. В ее руке был огромный шерстяной микрофон, а в моей набитый хлебом насущным рамсторовский пакет. Я только что вышел из магазина, а они тут как тут. Бойкая барышня и двое дядек. Один с камерой, второй просто так. Думаю, что который просто так был как раз американец. «И чего оно хочет, это телевидение?» – спросил я. «Оно интересуется, что простые люди думают о миллионерах». «О миллионерах?» – переспросил я. «Ну да, о богатых людях», – уточнила барышня, вспомнившая, что имеет дело с простым все-таки человеком. «За всех людей, хоть простых, хоть сложных, ответить никак не возьмусь», – сказал я, глядя в камеру. «Но от своего имени могу сказать, что лично мне миллионеры жить не мешают. Более того, я уверен, что чем их будет в стране больше, тем это будет лучше для страны, а стало быть и для меня. Но, повторяю, мое мнение едва ли репрезентативно». Барышня торопливо сказала спасибо и, потеряв ко мне всяческий профессиональный интерес, не говоря уже о каком-нибудь еще, ринулась к следующему простому человеку. На этот раз простым человеком оказалась тетка со строгим лицом. Удаляясь от них в сторону дома, я успел расслышать только несколько выдернутых из контекста слов, из которых «паразиты», «жульё» и «пересажать» показались мне наиболее телегеничными. Я порадовался за американское телевидение, которому я, к счастью, не сумел испортить праздник творческого общения с простыми людьми. Они все-таки услышали то, на что рассчитывали. Меня с моими тривиальными речами, думаю, не покажут. А жаль, мне кажется, что в новой куртке я выглядел неплохо.
Этот сам по себе малоинтересный эпизод, как пишет Лев Рубинштейн, заставил его задуматься. Не о миллионерах, конечно, а скорее о феномене простоты. О той глубинной, внутренней простоте, которую холит, лелеет и подкармливает всяческая власть, держа ее, эту простоту, на поводке, то длинным, то коротком, в зависимости от политического момента. А без поводка, подчеркивает автор, никак. Без поводка эта простота способна смести все, что сложнее ее, включая саму власть.
У советской власти все было простым, кроме нее самой. И Ильич у них был прост, как правда, и простой советский человек ходил у них и в субъектах, и в объектах истории. И простая русская баба в исполнении орденоносной Морецкой стояла на трибуне Высокого собрания, являя собою яркий, но малодостижимый образец. К 70-м годам понятийное пространство опростилось уже настолько, что наряду с простыми колхозниками и простыми рабочими появились некогда сложные, а ныне тоже вполне простые инженеры, простые врачи и простые, не путать, заслуженными артисты. Простота соблазнительна, простота неуязвима, ее слабость и ее сила в цельности, монолитности, нерасчленимости. Любая попытка внести в эту, так сказать, систему элемент анализа немедленно разрушает до основания всю систему. Но логика в этих случаях обнаруживает свое полное бессилие, ибо на вопрос «почему» не может быть другого ответа, кроме «а вот потому». Карманный калькулятор, например, вещь более сложно устроенная, чем, скажем, кирпич. Но чтобы предсказать, какому из этих достижений человеческого разума обеспечена победа в случае их физического столкновения, особого правительского дара не требуется.
«Ничего хорошего не будет, — пишет Лев Рубинштейн, — пока простота в лице ее вечных носителей будет вслушиваться в пресловутый простой голос крови, самый дремучий из голосов, прячущихся в каждом из нас, хотя и на разной глубине залегания».
Он, этот голос крови, соблазнителен, потому что прост. Не слушайте его, этот голос, ничего хорошего он вам не нашепчет. Ничего он вам не подскажет, кроме обид, кухонной брани, поножовщины, депортаций, террористических актов, зачисток и спецопераций по поддержанию конституционного порядка с применением ковровых бомбардировок. Простота не выносит разнообразия, поэтому норовит решить все проклятые вопросы простым делением человечества на две категории. На своих и чужих, на китайцев и не китайцев, на автомобилистов и пешеходов, на пацанов и лохов, на штатских и военных.
Как напоминает под конец Лев Рубинштейн, один остроумный человек сказал, что все люди делятся на две категории. На тех, кто делит людей на две категории, и тех, кто этого не делает.
Простота, она древнее, исконнее и генетичнее, скажем так. Да? Вот она соблазнительнее, потому что она может одним махом дать ответы на все вопросы. Потому что она нерасчленима. Потому что очень много людей, особенно таких, ну, воспитанных в традиции, в такой, скажем, общинно-племенной традиции, которая, в общем, никогда не прерывалась. Люди, выросшие и сформированные в этой традиции, они просто реально боятся сложности, боятся разнообразия, боятся многоцветности. И оттуда же и страх по отношению к свободе, потому что свобода как раз предполагает прежде всего свободу выбора. Люди боятся выбора просто. Простой, потому что понятный. А главное, простому человеку, ему самому все понятно. Вот это очень важно.
Лев Рубинштейн. «Довольно простоты». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мой коллега Сергей Синицкий познакомит вас с экономическими новостями.
Российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro» подписали соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Ранее сообщалось, что доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» – 25% и 24% соответственно. В первую очередь освоение штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Правительство России одобрило новый технический регламент качества выпускаемого в стране автомобильного бензина и дизельного топлива. Согласно документу, с 1 января 2009 года их производство должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с 1 января 2013 года – стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009. Численность безработных в России в январе 2008 года увеличилась на 1,3% до 4 миллионов 344 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,8% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. При этом лишь каждый третий безработный в стране официально зарегистрирован в службе занятости. Европейская комиссия понизила собственный прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Так, рост ВВП еврозоны в нынешнем году прогнозируется теперь на уровне 1,8%. Предыдущий прогноз, представленный в ноябре, составлял 2,2%. Объем ВВП всех 27 стран Европейского союза по расчетам экспертов Еврокомиссии возрастет в 2008 году на 2%. Предыдущий прогноз – 2,4%. Среди основных причин снижения экономических прогнозов для Европы – замедление темпов роста экономики Соединенных Штатов, рост цен на продовольствие и энергоносители, а также проблемы международных финансовых рынков.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением о курсе валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки. Курс евро 36 рублей 14 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 48 центов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Кремль опасается правозащитных экспертов. Соединенное Королевство как многоконфессиональное государство. Номинанты российской кинопремии «Ника». Поговорим об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Кроме того, сегодня, 22 февраля в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Интервью Михаила Ходорковского «Новой газете». Можно ли в России добиваться успеха и без помощи власти? Тему обсуждают заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Котюбинский и шеф-редактор портала петербургского медиасообщества «Лениздат.ру» Дмитрий Жвания. Ведет программу Виктор Лизунков. «Час прессы» 22 февраля 13.07 на волнах «Радио Свобода». И напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Считаете ли вы себя защитником Отечества? Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Венесуэле потеряна связь с самолетом, на борту которого находились по меньшей мере 45 человек. Местные СМИ сообщают, что самолет мог разбиться над штатом Мерида более чем в 500 километрах от Каракаса. Ведутся его поиски. В Белграде в четверг вечером участники акции протеста против независимости Косово подожгли посольство США. В результате уличных беспорядков пострадали около 100 человек, часть из них полицейские. Сообщается об одном погибшем. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России, другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Об этом заявили лидеры непризнанных республик Сергей Багапш и Эдуард Какойте. Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марш несогласных. Активисты ОГФ предложили властям сокращенный маршрут шествия после того, как им было отказано в проведении акции. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что американская страна готова предоставить Китаю часть информации об обстоятельствах уничтожения вышедшего из строя спутника-шпиона. Кандидаты в президенты США, демократические партии Барак Обама и Хиллари Клинтон после отставки Фиделя Кастро ведут переговоры о Кубе. Этот вопрос, обсуждаемый в ходе транслируемых телеканалом CNN дебатов, может серьезно повлиять на результаты праймериз в Техасе и Огайо, которые пройдут 4 марта. В Афганистане из-за плохой погоды совершил вынужденную посадку вертолет, на борту которого находились 3 американских сенатора. Никто не пострадал.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре Европейской России и в Центральном Черноземье погода будет ветреной и сырой с перепадами атмосферного давления. Это может провоцировать обострение хронических воспалительных заболеваний, и при этом можно легко подхватить простуду или, например, ОРЗ. Остальные метеопараметры, по прогнозам синоптиков, по крайней мере, не дают оснований для волнений. Тем не менее, сегодня утром в Москве погода явно опасная для метеозависимых людей. Как обычно, призываю вас быть особенно внимательными и осторожными по отношению к своему здоровью. На волнах Радио Свободы мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас возвращаемся к главной теме. 23 февраля в Москве в храме всех святых бывшего Новоалексеевского монастыря пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время. День памяти и скорби. Так назвали его инициаторы – фонд «Право матери». Это некоммерческая общественная организация, которая защищает права и интересы семей, чьи сыновья погибли во время прохождения воинской службы. Подробнее рассказывает моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Самоубийство или доведение до самоубийства – это главная официальная версия, которую сообщают родителям сыновей, погибших в российской армии в мирное время. Далее следует еще два распространенных варианта от руководства воинских частей о смерти ребенка – тяжелая болезнь и несчастный случай. Эти данные не соответствуют действительности, говорит председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко.
Сегмент распадается на три части. Это действительно реальное самоубийство, когда речь идет о том, что призвали в армию либо людей с заболеванием, склонных, в общем, тех, кого не должны были призывать. Те случаи, когда над людьми издевались, вымогали деньги, избивали и так далее, они были вынуждены покончить с собой. И третья часть – это, собственно, убийство, которое просто спрятано, закамуфлировано за эту формулировку, просто как способ избежания наказания. Это жесткая такая же негибкая система, в которой огромное количество свободного времени, очень мало мозгов. И все это плюс круговая порука, плюс безнаказанность, соответственно, все это порождает то, с чем мы сталкиваемся.
Все чаще становятся известны случаи, когда офицеры не только не встают на защиту солдат, но и сами издеваются над новичками, говорит исполнительный директор независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.
У нас есть масса таких дел с конкретными примерами. И более того, тоже дело Сережи Медведчикова. Там издевались сержант и младший лейтенант. Причем они были на очень хорошем счету. Вот характеристики, которые поступили на них, они были идеальны. Поэтому у человека даже не было возможности, так сказать, на них пожаловаться. В том смысле, что он понимал, что это бессмысленно, что это абсолютно бесперспективно. И вот именно это и толкает молодых людей часто на самоубийство. Потому что они оказываются в ситуации, когда они находятся в изолированном коллективе, без внешней поддержки, а внутри для них ситуация абсолютно бесперспективная, потому что там действительно очень трудно что-то изменить.
В российских вооруженных силах ситуацию изменить практически невозможно, уверена Вероника Марченко. Пока в стране не будет профессиональной армии, спасти ребят от унижения и издевательств, приводящих к трагедии, нельзя, заявила она.
Она не решает задачи первой, которая стоит своей, да, безопасности. Она не решает вопросы боевой подготовки, потому что они занимаются черт знает чем, начиная от там вымогательства денег, да, и заканчивая там какой-то тупой, глупой работой, вместо того, чтобы потратить это время более эффективно. То есть эта система неэффективна и жившая себя. Тем не менее, домысливайте дальше, почему она существует, да, почему выгодно, чтобы некий объем бесплатной рабочей силы можно было бросить туда или сюда.
Так считает председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
С темой репортажа Ольги Вахоничевой связан и опрос на улицах российских городов, и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Считаете ли вы себя защитником Отечества? Моя коллега Лера Валеева задала этот вопрос жителям Нижнего Новгорода.
А как долг родине отдали в свое время? Как же Родину защищать любой пойдет. Собака на свою территорию, то дерется, а мы своей что, не пойдем, что ли?
Девушка по созданию хрупкой. С меня, наверное, защитник отечественника. К чему идет 23 февраля, 8 марта? 23 февраля это у кого день как ассоциируется? Вот что болит 23 февраля, день защитника отечества. Никогда не слышу, что вы там говорили. И сколько день говорю?
23 февраля вот именно поздравляют защитников отечества. Ну какой у меня защитник отечества? Что я полезного для отечества сделал? Пока меня незаслуженно поздравляют, как говорят, родители смеются авансом. Защищать родину ведь не обязательно в войсках. Можно защищать родину и делая что-то хорошее здесь. В награжданке, так скажем. Но для себя я решил, пока решил, в армию я все-таки пойду.
Я считаю, что да, в какой-то степени это ко мне относится. Я поздравляю, тем самым я напоминаю, то, что это ваш праздник, вы как защитники. Я лишь только напоминаю. Но какого-то отношения к защите Родины, мне кажется, что я не имею. Я ничего такого не делаю.
Я считаю, что сейчас самый главный враг нашего Отечества – это режим, установленный Владимиром Путиным. Поэтому, ну уж не защитником, но борцом за это отечество, наверное, можно себя почислить. Но вообще, если говорить о 23 феврале, праздник, конечно, не мой. То есть это праздник большевистского режима.
Наверное, нет. Все-таки это серьезная вещь, защитник отечества. Это человек, который на самом деле защищает родину. Ну, конечно, если придется, будем защищать.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, считаете ли вы себя защитником отечества. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас панорама высоких технологий. Ее представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент компании «Тошиба» господин Нишида официально заявил, что компания отказывается от дальнейшей поддержки формата высокого разрешения HD-DVD. После этого заявления кинокомпания Universal Pictures сообщила, что полностью переходит на формат Blu-ray разработки Sony. О положении на рынке домашнего видео после заявления «Тошиба» рассказывает Владимир Губайловский.
Рынок домашнего видео оценивается сегодня в 24 миллиарда долларов в год. Отказ Тошиба продолжать борьбу, конечно, повышает шансы Sony. Но, как отмечают эксперты, в войне форматов уже есть проигравший, но нет победителя. По мере увеличения скорости интернета у дисков высокого разрешения появился очень серьезный конкурент. Зачем покупать диск, если можно посмотреть фильм прямо через сеть? Загружаемый контент становится все более популярным, и это снижает потребность в оптических дисках.
Новости коротко. Австралийская компания Emotive разработала устройство, которое считывает электрические сигналы мозга пользователя и передает их по беспроводной связи на компьютер. Устройство предназначено для управления компьютерными играми. Оно включает комплект электродов для снятия электроэнцефалограмм, с помощью которых можно руководить персонажем игры. Разработка является первым подобным аппаратом, рассчитанным на массовое использование. Американское аэрокосмическое агентство НАСА намерено развернуть на Луне систему мобильной связи. Прототип системы исследователи опробуют в 2012 году. К спутнику Земли должен отправиться исследовательский зонд Moonlight. Этот аппарат будет состоять из орбитального спутника и трех спускаемых модулей. После посадки на Луну модули начнут сбор научной информации, которая сначала будет передаваться на орбитальный спутник, а уже оттуда ретранслироваться на Землю. Компания DoubleTwist разработала программное обеспечение, которое позволит снять защиту от копирования с композиций, продаваемых в интернет-магазине iTunes компании Apple. Программа DoubleTwist позволяет перекодировать музыкальные файлы, купленные на iTunes, в любой звуковой формат. Представитель DoubleTwist сказал, что компания не преследует криминальных целей, она просто предоставляет возможность любому пользователю поделиться с приятелем понравившейся музыкой.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова, а мы на волнах Радио Свобода от высоких технологий переходим к высокому искусству. Национальная кинематографическая премия «Ника» назвала имена номинантов по итогам 2007 года. Торжественная церемония награждения состоится в Театре армии в Москве 21 марта, рассказывает Марина Тимашева.
Ника существует уже 21 год, и это дает право Юлию Гусману иронизировать. Все прочие премии нынче главные, а Ника старейшая. В прошлом году Академия сменила президента. Эльдар Рязанов добровольно покинул пост, и его сменил Алексей Баталов. К нему-то я и обращаюсь с вопросом, как он чувствует себя на новой должности.
Я рад просто, что во времена, когда кинематографу так тяжело, есть какое-то сообщество, которое интересуется этими людьми, этими проблемами. И рад за всех людей, которые смогут здесь узнать что-то о себе.
Следующий вопрос я адресую Эльдару Рязанову.
Ну, как вам живется на посту отставного президента?
Замечательно мне живется. Во-первых, они долго не хотели, чтобы я уходил. Потом они решили попросить меня, чтобы я остался членом совета. Я остался, я там даже не знаю, кто я, как бы министр без портфеля. Потому что Чухрай ведает там режиссерской секции, к примеру, Дунаевской композиторской, ну и так далее. А я не ведаю ничем, я как в спорте есть такой свободный защитник.
Уже в зале Дома архитекторов со сцены Алексей Баталов объявляет, что за выдающиеся заслуги в этом году наградят киноведа Майю Туровскую и режиссера Георгия Данелию, а также посмертно Александра Абдулова. В числе основных претендентов на призы фильмы «Простые вещи», «Монгол», «Русалка», «Груз-200» и «Путешествия с домашними животными». Но закономерно возникает вопрос, куда девались очень важные для кинопейзажа прошедшего года картины «12» Никиты Михалкова и Александра Сокурова. Отвечает директор-распорядитель Ники Игорь Шабдрасулов.
Киностудия «Пролайн фильм» по согласованию с группой приняла решение и письменно известила Академию не выдвигать кинокартину Александра на соискание премии в этом году. По нашему уставу мы не имеем права не учесть такого рода обращения. Аналогичная ситуация с производящей компанией студии «Тритеники» Сергеевичем Михалковым. Мы получили от него письмо с просьбой не принимать на участие в конкурсе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», фильм «12» и фильм «16-12» Владимира Хотиненко в номинации «Лучший фильм».
Дальше началась бурная дискуссия. Все кинокритики требовали изменить регламент с тем, чтобы авторы фильмов не могли отказываться от участия в конкурсе. Кинорежиссеры и продюсеры не были столь едины. Гарри Бардин вопрошал, не придется ли лауреатов приводить на церемонию насильно и в наручниках. Другие просто призывали уважать волеизъявление своих коллег. В результате долгих дебатов решили поставить вопрос об изменении регламента на голосование всех членов Академии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 43 минуты и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марш несогласных. В Москве отпущены на свободу задержанные участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Правительство Украины договорилось с «Газпромом» погасить задолженность за российский газ. Россия и Грузия согласовали условия возобновления авиасообщения. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что американская сторона готова предоставить Китаю часть информации об обстоятельствах уничтожения вышедшего из строя спутника-шпиона. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии рядом со мной Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Продолжаем обзор центральных публикаций в российских газетах.
Да, пройдемся по первым полосам. Накануне Дня защитника Отечества российской армии произошла трагедия, которая не в лучшем свете высвечивает морально-нравственную атмосферу, царящую в руководстве Министерства обороны. Вчера около 8 утра на рабочем месте огнестабельного оружия, покончил жизнь самоубийством, временно исполняющий обязанности начальника службы расквартирования и обустройства Министерства обороны генерал-полковник Виктор Власов, пишет независимая газета «Коммерсант», продолжает тему. Он считает это самым громким в современной истории вооруженных сил России самоубийством. Издание отмечает, что следствие квалифицировало происшествие как происшедшее как доведение до самоубийства. Впрочем, это не более чем формальность. Дело в том, что накануне вечером генерал Власов имел весьма нелицеприятную беседу с министром обороны Анатолием Сердюковым, пишет газета «Коммерсант». Ну и еще большая публикация на первой полосе посвящена трагедии в газете «Время новостей». В «Коммерсанте» читаем также о том, что сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу вчера провели обыск и выемку документов в Центральном офисе нефтегазовой компании «Славнефть». Бывшее и действующее руководство компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2002-2003 годах. Следствие намерено проверить правильность уплаты налогов компании и за последующие годы. За период с 2003 по 2007 год по результатам аудита и налоговых проверок замечаний к нам не было, утверждают в самой компании. Газета пишет о том, что в ее распоряжении оказался полный перечень неисполненных решений Конституционного суда за подписью его председателя Валерия Зорькина, который был направлен в Госдуму. В документе, датированном июнем 2007 года, перечислено 15 постановлений и 9 определений, которые по сей день так и не внесены в Нижнюю палату правительством. В частности, как явствует из документа, многие российские пенсионеры и инвалиды уже третий год недополучают пособия. Принятое еще в феврале 2005 года определение Конституционного суда, обязывающее Кабинет министров повысить уровень пенсии вкупе с другими социальными выплатами до прожиточного уровня региона, не исполнено до сих пор. Многолетние задержки с исполнением решений Конституционного суда стали нормой, отмечает газета. В перечне невыполненных вердиктов первый от 23 декабря 1997 года. В нем речь шла о проблеме очередности и пропорциональности выплаты коммерческими предприятиями зарплаты и налогов. Новое известие пишет о том, что ученые из Императорского колледжа Лондона недавно доказали, повышенный уровень шума вредит не только слуху, но и сердечно-сосудистой системе. С этим согласны и российские медики. По данным главного санитарного врача Москвы Николая Филатова, именно из-за акустического загрязнения за последние десятилетия в городе в 3 раза увеличился рост сердечных заболеваний и гипертонии. Между тем, до 70% территории столицы находится в зоне шума. Дискомфорта. Жители этих районов плохо спят, страдают головными болями, нервными расстройствами. Акустическая карта столицы пока на стадии создания, но уже сейчас, как пишут новые известия, может составить список тех мест, которые со 100% вероятностью в нее попадут.
Теперь я знаю, почему у меня сегодня голова болит. Работая на радио, от шума никуда не денешься.
Никуда не денешься.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Чем вызван страх Кремля перед переездом на президентские выборы главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота? Об этом Владимир Карамурза беседовал с экспертом Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Предлагаю вам фрагмент этой программы.
Убедили ли вас доводы, представленные сегодня Михаилом Камыниным, о том, почему Кеннету Роту и Рэйчел Денбер отказаны в въездных российских визах?
Нет, нас эти доводы абсолютно не убедили. Начнем с того, что формально в российских визах ни Кеннету Роту, ни Рэйчел Денбер не отказано, потому что документов об отказе в визах они просто не получали. Что касается Рэйчел Денбер, то у нее была туристическая виза в Российскую Федерацию, которая оказалась ей выдана по ошибке агентства, она просто отказалась ей воспользоваться. А в отношении Кеннета Рота, то его документы изначально рассматривались достаточно долго, и никакого формального ответа, кроме комментария со стороны сотрудников сначала консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, а потом посольства в Вашингтоне, он не получил. И, наверное, самое главное во всей этой достаточно неприятной истории. Human Rights Watch, пытаясь получить визу в Российскую Федерацию, обратился к одному из туристических агентств, которое работает непосредственно с российским консульством в Нью-Йорке. Это стандартная услуга. И в данном случае Human Rights Watch является добросовестным приобретателем. Изначально была запрошена бизнес-виза, агентство сделало ошибку, попросило визу туристическую, туристической визе было фактически отказано. Далее ошибка была исправлена, мы попросили бизнес-визу. Что касается утверждения Российского министерства иностранных дел о том, что была предоставлена ложная информация, информация о том, что и Кеннет Росс, и Рэйчел Денвер пытаются въехать в Россию в качестве консультантов некой корпорации, занимающейся сельскохозяйственными вопросами, связанными с Министерством сельского хозяйства, честно говоря, ни Кен Росс, ни Рэйчел Денвер об этом просто не знали.
Сам Кеннет Росс, директор международной правозащитной организации Human Rights Watch, так изложил суть событий.
Приведено несколько причин отказа, но все они чисто технические, ни одного серьезного. На самом деле вопрос с моей визой решался на уровне ФСБ или Кремля. Я должен был провести пресс-конференцию, которая уже была назначена. Российский консул сказал мне, что ничего не может сделать. Вот и вся история. Ясно, что это попытка снизить внимание мировой общественности к действиям российских властей против независимых неправительственных организаций. Правительство активизировало такие попытки с приближением выборов президента в России. То, как со мной обошлись, прекрасно иллюстрирует наш доклад под названием «Удушающая бюрократия». Великолепная иллюстрация методов, какие использует российская бюрократия против неправительственных организаций, которые не нравятся властям. Я думаю, российское правительство само себя высекло. Отказ мне в визе привлек к нашему докладу гораздо больше внимания мировой печати, чем если бы инцидента не было. Наше представительство работает в Москве более 10 лет, и нам никогда не отказывали в визе.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А далее на волнах Радио Свобода репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Мало кому известно, что в Великобритании находится одна из самых старых общин мормонов, основанная еще в 1837 году. О современных британских мормонах рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Когда едешь по автостраде М61 в западной части графства Ланкашир и проезжаешь мимо городка Чорли, в глаза бросается необычное, окрашенное в белый цвет здание с высоким шпилем, которое венчает фигура позолоченного ангела. Это здание миссионерского центра Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, чьи приверженцы известны под именем мормонов. Их церковь была основана в 1830 году американским проповедником Джозефом Смитом. Им же была написана книга Мормона, своего рода Евангелие, данное ему в откровении Богом, с тем, чтобы вернуть христианству его первоначальную чистоту. В Великобритании насчитывается около 190 тысяч мормонов. Они входят в 370 конгрегаций, разбросанных по всей стране. И хотя у мормонов в Англии репутация трудолюбивых и добропорядочных последователей христианских заветов, ни о ком не ходит столько мифов и измышлений, сколько об этих непьющих и некурящих людях, хранящих в своих домах годичный запас пищи на случай неожиданного конца света. Все думают, что мормоны практикуют многоженство. Однако глава отдела внешних сношений Британской Церкви Иисуса Христа Святых Последнего Дня Дэвид Фьюстер в интервью «Радио Свобода» категорически опровергает это расхожее мнение.
Это неправда. Никто в нашей церкви не практикует полигамию. Мы не придерживаемся полигамии с 1890 года, когда была опубликована официальная декларация главы нашей церкви, объявляющая многоженство противоречащим нашей доктрине. Те немногие, кто считает себя мормонами и практикует полигамию, не принадлежат к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, что бы они ни утверждали. Любой прихожанин нашей церкви, который посмел бы практиковать полигамию, был бы подвергнут дисциплинарному взысканию и отлучен от церкви.
Все мормоны выплачивают церковную десятину. Не тяготит ли их это двойное налогообложение?
Да, мы следуем библейскому уложению, библейскому закону, по которому каждого члена церкви просят отчислять в ее пользу десятую часть своего дохода. Я 44 года состою в нашей церкви и ни разу не сталкивался с жалобами на это. Несмотря на то, что церковная десятина – добровольное пожертвование, мне всегда самому хотелось это делать, и делаю я это без какого-либо принуждения. Вряд ли вы найдете среди нас человека, считающего это налогообложением.
Еще одно расхожее представление о мормонах. Считается, что они живут в постоянном ожидании близкого конца света.
Уже само название нашей церкви, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, говорит, что мы находимся в таком ожидании. Но в действительности нынешнее наше мировосприятие отличается от ожиданий христиан времен Нового Завета. Мы верим в судный день и второе пришествие Спасителя, ибо это предсказано. Однако мы не живем с ощущением, что апокалипсис может наступить в любой момент. Мы стараемся жить так, чтобы вносить свой вклад в процветание всего общества.
Мормоны отказываются от алкоголя, и это можно понять, но почему им запрещено пить чай и кофе?
В начале 19 века главе нашей церкви Джозефу Смиту было откровение от Господа, что алкоголь и табак неприемлемы для верующих. Речь шла и об использовании овощей, и об умеренном употреблении мяса. Осуждались также горячие напитки, которые вредны для здоровья. Это откровение было дано ему в 1833 году. В этот список попали и горячие напитки, в том числе чай и кофе. Причина, по которой мы до сих пор воздерживаемся от этих напитков, вера в то, что этот запрет исходит от Бога. Хочу обратить ваше внимание на такой интересный факт. Говоря обо всем этом, 175 лет спустя, можно заметить, что средняя продолжительность жизни мормонов на 9 лет превышает среднюю продолжительность жизни населения США и Британии. У мормонов намного реже встречаются раковые заболевания, чем у жителей этих стран. И причина этого – наш мудрый диетический кодекс, запрещающий, в частности, употребление чая и кофе.
Мормонам-англичанам, наверное, очень тяжко жить в Англии и не пить чай в 5 часов.
Очень хороший вопрос. Знаете, я никогда в жизни не пил чай и даже не знаю его вкуса. И, честно говоря, никогда не чувствовал, что мне его недостает, хотя очень многие в Англии его пьют. Мы просто отказались от чая. Возможно, это делает нас необычными, не похожими на других, но мы не ощущаем в нем потребности.
Говорил глава отдела внешних сношений Британской мормонской церкви Дэвид Фьюстер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что в ближайшие полчаса мы предложим вам в рамках этой программы следующие темы. Американский спутник сбит, Китай требует объяснений. В России выросло количество безработных, и столицей первой юношеской олимпиады объявлен Сингапур. Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, считаете ли вы себя защитником Отечества. Мы продолжаем получать ответы на этот вопрос. Вот, например, один из них. Вранье на государственном уровне продолжается, ведь 23 февраля – дата позорного бегства горе-вояк в 18 году. И защитником Отечества себя я не считаю, пишет нам Владимир Михайлович.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы, и результаты...
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших идей.
В структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
По мнению правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».